Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Поскольку я еще не могу 100% нормально работать, то я решил сегодня взять такую небольшую, достаточно простую, но, как мне кажется, очень важную тему, отталкиваясь от толкования на притчи Господа Иисуса Христа, которые были в свое время сделаны священником новой церкви Джоном Клюзом, настоятелем кафедрального собора англиканской церкви, который проповедовал учение с кафедры этого собора. И вот он в своих проповедях приводил толкование, собранное по Сведенбургу, на притчи Господа Иисуса Христа в Евангелиях. Эти притчи в небольшом количестве переводил такой вот человек из Красноярска, с английского, Сергей Сур. И я, вот, отталкиваясь от перевода одной из этих притч на русский язык, хочу сегодня заняться подробным разбором того, о чем притча эта Господня в своем внутреннем духовном смысле нам говорит. Итак, в Евангелии от Луки приведена известная притча о добром самаритянине. Некий человек шел и из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возлил масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, как думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Дальше толкование на эту притчу. Джон Клюз пишет: Иисус Христос в этой притче описывает обязанности и проявление благолюбия в двойном смысле. Во-первых, по отношению тела, и во-вторых, в отношении духа. Согласно последнего вида или же рода благолюбия, под неким человеком, шедшим из Иерусалима в Иерихон, следует понимать всех тех в Господней Церкви Нового Иерусалима, которые жаждут обретения познаний о вечной истине с целью приобретения непорочной жизни. И таким образом знакомство с самой вечной истиной. Ибо Иерихон был городом, представительствующим по соответствиям эти познания, будучи по другую сторону Иордана, в земле Ханаанской, и, следовательно, прообразованием вступления в землю Ханаанскую, или же в небеса, которые были представлены этой землей. Следовательно, прообразом всех небесных постижений, всякого истинного и доброго, потому что лишь оные единые и являются вводными началами для вступления в пределы подлинного небесного Ханаана. Согласно духовному истолкованию этой притчи, под ворами следует понимать духовных воров или таких, которые обретаются внутренне в стремлении к лишению человека его духовной собственности, то есть всех тех небесных истин, которые он уже признал в своем рассудочном, и того небесного доброго, которое он уже принял в свою волю. Под подвергшимся нападению этими ворами, поэтому следует понимать тех, кто в стремлении к небесным постижениям подвергаются опасности быть лишенными оных теми из извращенной церкви, которые обретаются в подобных же познаниях, но отнюдь не в соответствующих оным актуальной жизни. Поэтому здесь и говорится, что они лишили его одежды, потому что одежда относится к истинам, которые человек усвоил рассудком. И также говорится, что они ранят, потому что духовное ранение имеет отношение ко злу и ложным принципам жизни, которым человек заражается, когда он лишается знаний о вечной истине. И в конце говорится, что он был едва жив, потому что быть полумертвым означает почти полное угасание духовной жизни вследствие такого зла и ложных убеждений. Сказано, что случайно шел той дорогой один священник, и, увидав его, прошел мимо. Так же, что и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Под священником и левитом, упомянутым здесь, следует понимать тех в извращенной церкви, которые должны бы уже были бы пребывать в небесной любви и во благолюбии, согласно усвоенных им рассудкам, их рассудкам истинностям, но не ставшими таковыми. Священником же изображены те, кто должны были быть уже утвержденными в любви небесной, то есть любви к Господу, потому что это главная любовь, которая царит в небесах, и было представительствуемо в Старом Законе Иудейской Церкви служением священства. А левитам были изображены те, которые должны были бы быть уже установленными в жизни благолюбия, потому что под коленом Левия представительствовалось такого рода состояние духовное, заимствовавшее свое название от Левия, который означает согласие и таким образом представительствующий смысл жизни, представительствующий символ жизни благолюбия. Под их прохождением мимо, поэтому следует понимать, что они не имели в себе ни небесной любви, ни благолюбия, и таким образом, что они не имели склонности или исцелить душевные раны, или накрыть духовную наготу того, кто попался разбойником. Но написано, что некий самарянин, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на следующий день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, то когда возвращусь, отдам тебе». Самаряне считались евреями-язычниками, и, следовательно, они представительствуют по соответствиям в духовном смысле слова всех тех, кто уже пребывают в простом природном добром, но пока еще не наставлены в учениях веры или же в подлинно истинном, то есть в учениях церкви, но при этом жаждущих быть наставленными в оном. Поэтому сказано, что он проезжал, потому что поездка, путешествие в соответствии с духовным смыслом означает наставление в истине, которая ведет к доброму небесной жизни. Таким образом, каждый человек рассматривается как паломник или же путешественник здесь, на земле, пока он находится под руководством истины. Но как только он достигает под этим руководством состояния небесного доброго, которое является добрым любви и благолюбием, тогда оное состояние определяемо уже как пребываемо в покое или же называемо достижением конца своего странствия. Мы знаем, что вот эта притча о добром самарянине была использована в латинском слове прежде всего как обозначение того, кто есть человеку ближний в подлинном духовном смысле. Если вы вспомните, на этой притче, собственно говоря, основана глава о ближнем в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Там берется прямой аспект этой притчи в отношении доброго природного. То есть, как мы определяем, что ближним в человеке нам должно быть не его личность, но доброе в нем. То есть Господь, то есть сам Господь. Соответственно, ближним нам является тот, кто, как мы видим, делает доброе. Но он является ближним нам не в том отношении, что он делает доброе нам. Он может делать доброе не нам, и даже более того, делать такое доброе, от которого мы можем пострадать природно. Но если мы видим, что он делает доброе согражданам, доброе своему семейству, доброе своему народу, доброе человечеству, доброе церкви и доброе Господнему Царствию, то мы должны действовать в отношении этого человека, вернее, не в отношении этого человека, а через этого человека по отношению к тому доброму, которое в нем совершаемо, и совершать доброе природное, опять же, по отношению вот к этому именно человеку. Потому что доброе проявляется не абстрактно, а доброе всегда проявляется в человеческом образе. Доброе природное проявляется в образе человеческого природного. То есть Господь, когда делает доброе в человеческом природном, Он делает это так, что и человеку самому, и окружающим представляется, что вот этот именно человек делает это доброе природное. Но когда человек просветленный взирает на это доброе, он взирает на него как на личность, делающую доброе, но воспринимает его как Господне присутствие в этом добром. И человек, когда он просветленный, он в себе отделяет доброе от своего личностного, собственного, и прозирает в своем добром, которое он творит сам по себе, по своему собственному желанию, Господа, который на самом деле в нем творит это доброе самостоятельно, но присваивает ему по мере того, творения этого доброго. И он присваивает ему доброе природное, и присваивает духовное этого доброго, если человек не присваивает себе заслуги за это доброе. То есть не начинает думать, чувствовать себя так, словно «да, это я сотворил это доброе, это я стал святее, это я стал лучше». Потому что когда человек просветленный, то он понимает, что он не стал святее и лучше от того, что он совершил доброе. А он лишь позволил Господу не совершить злое, противоположное этому доброму, а вместо него совершить доброе, которое в нем принадлежит и природному самого Господа Иисуса Христа. Так вот, в этом своем толковании и смысла внутреннего на притчу о добром самарянине Джон Клюс показывает нам, что в смысле внутреннем эта притча говорит о разбойниках духовных и о добром духовном. И она говорит о тех внутренних процессах, которые протекают в церкви по отношению к постижению истин, учения и слов. Вот смотрите, тут уже самарянин – это всякий, который стремится постижению истин духовных. То есть вот он путешествует Иерусалима в Иерихон. Это он жаждет приобрести познаний духовных. То есть он уже вошел в природное познание, учение. Он уже жил в этих познаниях. Он уже применял их для достижения простого, доброго. То есть он уже приобщился к первым плодам благолюбия. А первое действие благолюбия, как нам известно, это отрицание зла как греха перед Господом. Вот это первое действие благолюбия Господа. Он уже имеет определенное представление о жизни в добром, согласно духовному учению и слову. Он уже живет в этом, и он простирается по отношению к более внутренним познаниям. И вот в этом его простирании, в этом его духовном путешествии, его подстерегают духовные разбойники, духовные воры, которые обретаются в стремлении к лишению человека его духовной собственности, то есть тех небесных истин, которые он уже признал в своем рассудочном, и того небесного доброе, которое он уже принял в свою волю. Когда Джон Клюз писал толкование вот этой вот притчи, новая церковь находилась еще буквально в своем младенческом состоянии. То есть он было бы сложно привести такие четкие примеры отнятия в церкви таких вот внутренних духовных истин, потому что сама по себе церковь еще не вышла из своего младенческого состояния. Но сейчас, когда по происшествии уже многих лет, многих состояний, многих этапов развития церкви, мы можем привести бездну подобного рода примеров, которые, когда происходило отнимание у человека его внутренних духовных постижений. От самых элементарных, скажем, когда произошло создание так называемой конференции новой церкви, а в Соединенных Штатах конвенции новой церкви, когда у людей, вступивших в новую церковь, приходили разного рода эзотерики, и под видом новых высших духовных познаний насаждали чего только не насаждали. Вот я уже рассказывал, что есть такая книга «Новая церковь в новом мире», которую написала одна исследовательница об истории новой церкви в Соединенных Штатах. Ну, в Новом Свете она имела в виду Соединенные Штаты. И вот если почитать эту книгу, то можно убедиться, что весь 19 век, вот многочисленные общины вроде бы новой церкви постоянно охватывались различного рода эзотерическими учителями, которые проповедовали что угодно, там, переселение душ, спиритизм. Вот спиритизм — это было четкое такое первое покушение на отнятие простых духовных истин жизни у членов новой церкви. Когда человек приходил к этим книгам, когда он их читал, когда он начинал понимать, что он отбрасывал идею о трех богах от вечности, он начинал верить в Господа Единого Иисуса Христа, начинал жить по заповедям. И тут приходили спириты и говорили: это замечательно, ты уже достиг определенного уровня, теперь для духовного совершенствования тебе нужно самому заняться общением с потусторонним миром и получением самых высших откровений. И когда человек начинал заниматься спиритизмом, он получал от этих духов откровения, которые подтверждались опытом личным духовным, снами различного рода. И эти откровения в результате разрушали в нем простые истины. Его начинали убеждать, что он уже достаточно духовный, что ему не нужно заботиться о жизни природной так, как это всякие примитивы делают. И он начинал впадать в гораздо большие страшные похоти, чем те примитивные похоти, в которых он жил до прихода к новой церкви. И он начинал впадать во страшные зла внутренние духовные. И в результате гиб и духом, и телом. Можно было бы привести тысячи конкретных исторических примеров, как спиритизм доводил людей до полного распада сознания, до ужасной жизни. Вот в этом, кстати, можно взять пример того же Владимира Соловьева, о котором у нас было несколько доктринальных занятий, который тоже пришел сначала в примитивной форме к постижению простого доброго из этих книжек, но потом через свое общение с духами, через вот это автоматическое письмо и так далее, он впал в такие ужасные заблуждения, в которых, в общем-то, пострашнее, чем Блаватская, и посмешнее, в общем-то, и всякие другие эзотерики. Можно было бы привести очень известное Лионское общество, которое возникло во Франции, которое там уже буквально происходило то, что описано в этой притче. Было некое Лионское общество во Франции. Это несколько аббатов католических, которые прочли книги Сведенборга и привлекли в качестве спонсора известного российско-польского графа Гробянку, очень богатого. Они его объявили королем Нового Иерусалима. Они его фактически выкачивали из него деньги. И в этом обществе творились совершенно жуткие вещи. Там одна известная куртизанка, которую пригласили, которая заинтересовалась этим обществом, ее пригласили вступить в это общество, из него потом с возмущением вышла и говорила, что я в принципе не против там с кем-нибудь покрутить роман, но я вовсе не имела в виду, что я должна переспать с целым таки этим обществом. То есть можно представить, что там творилось в этом обществе. И представители этого общества приезжали в Лондон, и они шушукались тихонько с отдельными членами новой церкви. И все им намекали, что у них есть некое совершенно скрытое таинство духовное, которое ставит понимание Троицы на совершенно новый уровень. Те никак не могли понять, что же это такое, и потом это всплыло. Они утверждали, что Богородица является четвертым членом Троицы. И ведь на это кто-то ж попадался. То есть вот как это происходит. Это в самом начале такие были примитивные. И, например, вот в Германии была в свое время очень мощная новая церковь. И эту новую церковь фактически уничтожила так называемое учение Лорбера. Тоже вот совершенно такое эзотерическое учение, которое именно было направлено на членов новой церкви, потому что оно мимикрировало и представительствовало себя как дальнейшее развитие и совершенствование учения новой церкви. И Лорбер – это колоссальное, это не просто эзотерическое учение, это колоссальная магическая сила. Вот я, например, я приведу пример. Вот я общался с одним человеком по письмам, который вроде бы очень интересовался новой церковью, вроде бы прогрессировал. А потом он встретил вот этого Лорбера. И этот Лорбер совершенно его изменил. Он мне прислал письмо, и из этого письма шло четкое магическое воздействие. Вот я вроде бы в этом как бы не новичок, но мне пришлось затратить какое-то время и силы, чтобы это магическое воздействие на себя отразить. И это магическое воздействие, оно именно воздействие на сердце. Оно мимикрирует под некую внутреннюю любовь. Оно входит через волю в сознание и совершенно извращает, разрушает истины, которые человек предварительно до этого заимствовал из священного писания трех заветов. И потом совершенно меняет его жизнь. Потому что я чувствовал, во что бы превратилась моя жизнь, если бы я последовал за вот этим. То есть там любовь на любовь очень гнусного такого похотливого свойства. И можно привести пример уже, когда новые истины пришли в церковь с пониманием того, что все, что в книге латинского слова о Священном Писании говорится о Божественном Слове, должно быть применяемо по отношению к книгам и самого книг Сведенборга. Вот через это потом пришло понимание, что книги Сведенборга являются Словом Божественным в своей полноте. И вот когда пришли вот эти вот новые истины, то есть когда самарянин церкви собрался в свое новое путешествие от Иерусалима к Иерихону, чтобы войти в небесный Ханаан, появилась масса людей, которые начали проповедовать под видом вот этой новой истины свои ложности, похищающие эти истины, и которые до сих пор проповедуют вот в тех же Соединенных Штатах, которые утверждают, что раз это все внутренний смысл, соответственно, все, что сказано о внешнем смысле, ну, если вот все, что, потому что, например, вот Всеобщая Новая Церковь говорит, что книги Сведенборга от первого до последнего слова – это божественная истина. И поскольку они в это не углубляются, они за ней следуют буквально, иногда чересчур буквально, там тоже бывают свои извращения, но буквально. А когда оказалось, что все это смысл буквальный, в котором есть смысл духовный, который должен просвещать в смысле буквальном, то эти, злоупотребляя, начали утверждать, что можно отбрасывать смысл буквальный. То есть все, что там говорится о заповедях жизни, супружеских, например, заповедях, все это говорится о внутреннем человеке, а ко внешнему не имеет никакого отношения. И, соответственно, они начали проповедовать разрушение заповедей супружества. То есть, что все это для человека духовного уже не важно, что все это относится к телу и плоти, а вот что нужно быть вот в этих внутренних постижениях духовного супружества, а во внешней жизни при этом можно жить в любом безобразии, в любом разнообразии, и делать что хочешь и так далее. Вот. То есть это разбойники нападают на самаритянина, который в данном случае человек церкви, который уже утвердился в том, что истины буквального смысла латинского слова нужно исполнять как святое святых, и они его похищают, эти истины. То есть они подвергаются опасности быть лишенными тех которые обретаются в подобных же понятиях. Смотрите, они мимикрируют в том, что они тоже принадлежат к новой Господней Церкви или вот этому дохимилишли учению, то есть они в подобных же. Но они при этом духовные воры, они извращают эти истины так, чтобы похитить у этого самарянина, человека, который покусился войти в более внутренние, добрые истины, внутренние духовные истины, те простые природные истины латинского слова, с которых он начинал свою жизнь. То есть вот тут эта притча абсолютно применима. И тогда, смотрите, говорится, что пришел священник и пришел левит. То есть священники – это те, которые находятся в постижениях священства, но не находятся в служениях этого постижения. А что такое постижение священства? Это постижение внутренних истин учения, относящихся к небесному доброму. А левиты – это люди, находившиеся и находящиеся в церкви, в постижении истин, относящихся к духовно доброму истинному, или же благолюбию, то есть любви к доброму, к духовному благу. Но они находятся в познании, но они не находятся в жизни в соответствии с этим. И вот когда в новой церкви началась вот эта борьба, вот началось новое откровение, это 30-е годы прошлого столетия. Началась проповедь нового внутреннего постижения латинского слова. С одной стороны пришли воры, которые под предлогом того, что они находятся в тех же истинах, похищали даже самые простые истины жизни у членов церкви. А с другой стороны, те, которые действительно вошли в новое духовное познание из этого слова внутреннее, они не вошли в жизнь этих духовных познаний. Они бесконечно пререкались между собой о том, кто из них находится в большем просветлении духовного, но они не выходили к этим простым членам церкви, и они не учили их простому, доброму благолюбию. Они не помогали им избавиться от вот этих наваждений злого. И результат был совершенно очевиден. Церковь в результате погибла. Священство перебило друг друга во взаимных доктринально-административных войнах, а простые члены церкви выродились и превратились в то, что многие там превратились сейчас. То есть людей, которые потеряли даже то простое доброе, которое они имели, может быть, изначально, из буквального смысла латинского слова. При этом усиленно велась проповедь вот этого нового постижения вот этими людьми, которые думали, что они находятся в духовном просветлении. И они действительно находились в просветлении в отношении доктринальности. От них остались книги, которые читаешь с благоговением. Например, вот Пфайфер. Пфайфер завершил очень плохо. Он даже в свое время был выведен из церкви, то есть отделен от церкви, и именно по причинам своей жизни. Сейчас не буду углубляться в его биографию, но под конец жизнь его, было такое, что он уже не мог оставаться в церкви. Но при этом, когда читаешь его статьи, вошедшие в сборник «Дехимли Шлир», который был издан в Соединенных Штатах, там удивительнейшее откровение. Но проблема заключалась в том, что эти откровения не стали его жизнью. Но когда мы на это взираем, мы не должны думать, что вот те-то споткнулись, а мы в безопасности. Мы находимся в той же опасности. Мы находимся и в опасности и превратиться в духовных воров. То есть впасть в какое-нибудь эзотерическое или же извращенное понимание вот этих внутренних духовных истин. И мы находимся в духовной опасности, сохранившись в постижениях и даже получив выдающееся внутреннее постижение, в то же время так и остаться вот этим священником и этим левитом, проходящим мимо. То есть не дающим шумящим листьями прекрасными духовных постижений, даже в просветлении, но не дающими ничего церкви в смысле внутреннего служения. Потому что, как говорит латинское слово, человек, который находится в истинах, но при этом не в добром этого истинного, он подобен лиственному дереву, не приносящему плодов. Вот смотрите, когда летом деревья находятся в своей силе, вот есть яблоня, например, груша, апельсиновое дерево, там есть и листья, и есть плоды. А есть, например, граб, береза, то есть прекрасные, замечательные, душистые листья, полные соков, и при этом никаких плодов. Вот эти вот лиственные, но бесплодные деревья, это вот эти вот люди, которые находятся в постижениях истинного, которые могли бы принести плоды в их жизни, и они бы тогда могли принести много плодов в себе и для других, но они в результате не приносят плодов ни себе, ни другим, а остаются просто вот таким вот красиво шелестящим деревом и духовно представительствуем, описанным в этой притче священником и левитом. Это именно и тогда единственное спасение для такого самарянина остается те в церкви, кто не пребывают ни в каких выдающихся духовных познаниях, но которые находятся в простом, добром, которое они в себе развили, следуя за буквальностями латинского слова. То есть, в данном случае, самарянин представительствует по соответствиям в духовном смысле слова всех тех, кто уже пребывает в простом природном добре, но пока еще не наставлены в учениях веры или же в подлинном истинном. То есть, в этом смысле самарянин, он даже вроде бы как бы примитивнее вот этого человека, которого ранили, потому что тот уже был наставлен в определенных внутренних истинах, а самарянин еще только наставлен в самом примитивном добром. Вот смотрите, но когда человек впадает, когда человек думает, что он поднялся к духовностям высшего плана, а на самом деле он под нападением разбойников, которые раздели его и тех истин, которые в нем были, вот тогда ему, вот самарянин в данном случае представительствует, что может помочь человеку внутренне. Возвращение к самому простому, примитивному, доброму. Вот если человек в церкви чувствует, вернее заподозрил, что он сбился с пути, а Господь дает это почувствовать, когда человек уже не понимает, как ему жить дальше. Вот вроде бы он уже изучил высшие духовные истины, они чувствуют, что он стал жить лучше, чем до этого, а наоборот. Приходит искушение, а он даже не знает, там, где раньше знал из простого доброго, как устоять в искушениях, он уже не знает, что делать. Вот тогда ему может помочь вот самое простое, природное, доброе. Без всякого взирания на духовное в ближнем. А милостыня, оказание помощи своим просто родственникам, друзьям, детям, родителям, на самом примитивном социальном уровне, оказание помощи своей стране на самом примитивном социальном уровне. Почему? Потому что это не даст ему не только входа в высшие духовные истины, это может ему не помочь вернуться даже к тому, что у него украли, то есть вот этим простым истинным из смысла буквального латинского слова. Вот смотрите, он перевязывает ему раны, возливая масло и вино. То есть масло тут добро сугубо природное, а вино истинное буквальное смысло слова. То есть это может быть истина даже вот Нового Завета. И посадив его на своего осла. Осел здесь представительствует по соответствию суждения чисто природное. То есть человек в таком состоянии уже мыслит из чисто природного, а чисто природного. И везет его в гостиницу. То есть гостиница это вот состояние временного пребывания на пути, когда человек не порывается никаким высшим духовным постижением, а просто начинает ежедневно делать что-нибудь такое простое, что называется руками. То есть самое примитивное. И он дает ему 2 динария, а 2 в слове значит что-то незначительное, что-то мелкое. То есть все его размышления богословские в этом смысле совершенно незначительны, совершенно мелкие. Но это может ему помочь удержаться вот в этом самом простом, самом примитивном, добром. А он говорит, что если он издержит что-то более, дальше по притче, а что значит издержит что-то более? То есть, когда ему понадобится более внутреннее постижение, я когда возвращусь, отдам тебе. То есть, самарянин, когда закончит свое духовное путешествие, и когда он достигнет под этим руководством состояния небесного добра, которое является добрым любви и благолюбия, тогда его состояние уже определяемо как пребывание в покое и наживаемо достижением конца странствия. То есть, когда самарянин, вот это вот простое, доброе, достигнет конца своего странствия, когда она войдет в полноту исполнения доброго, самой простой, вот самой такой примитивной жизни по отношению к своим ближним, ну, окружающим его, на уровне простого, социально доброго, семейно доброго, то, что называется, просто человеческое, доброе человеческое общежитие. Вот тогда он сможет получить более внутреннее постижение, потому что деньги – это вот постижение истинности. И тогда он уже возместит, даст гораздо более полное постижение буквальности слова, которое человеку возместит вот те простые природные истины возвышенные, которые он растерял, когда на него напали внутренние разбойники. Потому что эта притча говорит и о том, что происходит и внутри человека к церкви, и о том, что происходит в церкви между ее членами. И разбойники внутренние, человек, который сначала на него нападают внутренние разбойники, его раздевают, ранят, а потом он сам может идти сработать с разбойниками, сам превратиться в такого разбойника и уже ранить других людей. Точно так же человек может стать вот этим священником и левитом из этой притчи. То есть он может стать... Но священник и левит – это те, которые сохранили, которых разбойникам не удалось разрушить правильность их доктринальных воззрений, которые их сохранили. У них чистое доктринальное понимание слова. Они могли бы по нему хоть сегодня войти и в небесное доброе, и в духовное доброе, и в высшее духовное постижение, но они не входят. И это называется духовным фарисейством, тем самым фарисейством, от которого Господь в Евангелии от Матфея говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и ходящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комяра, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так как вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками в их пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? То есть, смотрите, фарисей – это тот, который исполняет внешний закон и хорошо его знает, но не использует его для очищения своего внутреннего. Фарисей духовный, вот в новой церкви, он убежден, что он имеет духовное просветление в истинностях. Вот смотрите, на чем основывался, например, принцип главный Господней Новой Церкви, что человек не может постичь буквальный смысл латинского слова или же Третьего Завета своим рациональным. Чтобы он его постиг, ему нужно просветление от Господа. И это в своем постижении они действительно получают просветление от Господа. То есть познание, которое они получают, это познание, исходящее из просветления. Но поскольку их внутреннее не очищено, это просветление духовного в природном. Как такое может быть? Потому что у человека духовного отделено волительное от его рассудочного. Вот в человеке небесного гения, если в нем есть доброе, это доброе влияет в его рассудочное и принимает там форму подлинно истинного. Если в нем злое, то это черная процепция. Она влияет на его рассудочное и принимает в его рассудочном форму абсолютно ложного, исходящего от злого. А вот в человеке духовного гения воля может быть во всех хищениях зла, а в рассудочное влияет доброе ангелов, которое связано с этим рассудочным, и там принимает форму истинности природных. Это даже может сам Господь влиять и принимать форму истинности природных. Но эти истинности являются постижениями истинного, но не постижениями из доброго. Вот какая разница между научностями или же познаниями памяти и постижениями. Когда у человека есть научности, он из слова может накапливать множество того, что он не понимает. Он как попугай будет пересказывать, наизусть заучивать многое оттуда и будет убеждать и себя, и других, что вот это есть подлинный, вот, например, в отношении духовного смысла. Он может усвоить буквальности в память свою из латинского слова. Он может всех убеждать, что он уже обретается в духовном этом смысле этого слова. Но он при этом не постигает, что такое духовный смысл слова. В принципе не постигает. И все его рассуждения это простое бла-бла-бла из познаний памяти. У него есть познание памяти, у него нет постижений. И поэтому он и не может жить из внутреннего постижения того, что является духовным смыслом слова. А вот если человек постиг природно, что да, что такое смысл духовный, если он природно видит, чем является и чем не является смысл буквы латинского слова, в нем есть то постижение, из которого он мог бы изменить полностью свою жизнь и зажить жизнью природной из духовного. И тогда иметь истины духовные от небесного Господнего доброго, пребывающего в Царстве Небесном и через посредство благолюбия, сообщающегося с его рассудочной частью. Мог бы, потому что он все это постигает, но при этом эти его постижения не воплощаются в действие его жизни. И тогда человек отворачивается от духовного, содержащегося в этих познаниях, и обращает их в доктринальности своего постижения. О чем латинское слово в книге «Тайных небесных» говорит следующее. Об истинном говорится, что оное отворачивается от доброго и взирает к доктринальностям тогда, когда человек в церкви уже не взирает в сердце своем на то, какого качества жизнь он ведет, но на то, какого качества учением он обладает. Хотя на самом деле это именно жизнь в согласии с учением из слова делает человека церковью, а вовсе не собственно учение оттуда, отделенное от жизни. Ибо если учение в человека отделено от жизни, то тогда, поскольку доброе, принадлежащее жизни, опустошаемо, то истинное, относящееся к учению, также пребывает в опустошении. Или же, так сказать, обращаемо как бы в соляной столб, что, впрочем, всякий постичь может, взирающий исключительно к учению из слова, но отнюдь не к жизни, вытекающей из этого учения, если только он поразмыслит о том, во что он верит из учения, а именно о воскресении, небе, аде и тем более о Господе, а также и обо всем ином, в чем учение его наставляет. Поскольку зло составляет удовольствие, потому что оно принадлежит любви, а никто не хочет удаляться от удовольствия, если он не заботится о жизни после смерти и не думает сначала об аде, чтобы видеть, каков он, а затем о небе, чтобы видеть, каково оно, а думает о них отдельно от совершения зла. Если же он тогда смотрит также на Господа и думает, что есть временное по отношению к вечному, не есть ли это как бы ничто, тогда он может размышлять о своем собственном зле, желать его знать и отрешаться от него. Но если он утвердился в одной вере, тогда он не размышляет ни о каком зле в себе. Таким образом, он постоянно остается в своем зле и принимает его удовольствие даже до конца жизни. Вот смотрите, духовный фарисей постоянно полирует внешние чаши, то есть чистоту доктринального, в котором он пребывает. И это доктринальное его, оно может быть совершенно. Чаша может гореть, гробница пророка может быть почищена, украшена золотом, серебром и действительно представлять из себя все учение. Но это гробница пророка. Те, которые заботятся о гробницах пророка, те не заботятся о пророческих служениях в себе. Они заявляют, что если бы мы были в те времена, когда пророческое действие в Господе давало вот это истечение новой доктрины, то мы бы его приняли, мы никогда бы не последовали за теми, которые его отвергали. Вот смотрите, многие думают, вот если бы мы были во времена Сваденборга, я имею в виду из Новой Церкви, о, как бы мы приняли это учение, как бы мы его носили на руках, как бы мы его, мы никогда бы не последовали за вот этим. Почему? Потому что они полируют гробницу пророка. Они полируют вот это учение в истинных, природных, которые в их постижениях через познание памяти. Но при этом они уничтожают пророческий дух в себе и в других. Почему? Пророческий дух их учит, как пророк воскресает и выходит из гробницы. То есть, как Господь Иисус Христос покраняет, покидает гробницу. А Он покидает когда? Когда из постижений Он входит в дела жизни. Вот воскресение Господа в человеке. Вот когда Господь, как высший пророк, покидает свою гробницу, в которой его уже более нету и в котором его искать бессмысленно. А фарисей, вот как вот в этой цитате, он наоборот, он всем рассказывает, какой он хороший хранитель гробницы, делая себя сопричастником тех, вот вспомните, те, которые, например, против Сваденборга выступали, они заявляли, что они хранители чистоты учения, хранители гробницы пророков, что они бы, в свою очередь, никогда бы не присоединились бы к древним иудеям, которые Господа распяли, но они фактически распинали Господа в себе, отрицая его в его втором пришествии, то есть вот в этом живом истечении его пророчества. И точно так же и многие сейчас говорят, да это ж понятно, что там вот мы бы, если бы когда Господь в церкви давал постижение того, что книги Сваденборга являются словом в своей полноте, мы бы их приняли сразу же, это ж ежу понятно, ну как это так? Но при этом они полируют чистоту учения, а она, эта чистота изнутри, наполнена хищениями разного рода. Как говорится об этом в этой цитате. И более того, когда они ходят проповедовать чистоту этого учения другим, они постоянно с этими другими по этому поводу цапаются, сражаются, доказывают, и часто справедливо, что те не соблюдают чистоту учения, что те нет ни в чистоте учения, они превращаются в кого? Вот этих вот, которые сами не входят и других не впускают, потому что они настаивают на чистоте учения, но они не учат тому, как эту чистоту учения превращать в доброе жизнь. Они уподобляются тому, о котором сказано было в соответствующем месте, что «и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». То есть человек может пребывать в постижениях истинностей духовных, в постижениях природных истинностей духовных. Он может укорять другого, что тот не видит вот этих истинностей, что тот не пребывает в постижениях, что тот не пребывает в понимании. Но пока он не вынул сучок из своего глаза, то есть пока он не применил их в своей жизни, он не может правильно наставить своего брата в этих истинностях, потому что он будет ему проповедовать их сухим, мертвым языком природных наставлений. А дух его в этих наставлениях при этом будет мертвым. И это будет, он ему будет всучивать яблоко из воска, которое очень похоже на настоящее яблоко, выдавая его за яблоко настоящее. А тот будет кусать это яблоко и говорит, ну что ты, это ж невкусно, это несъедобно. Как несъедобно? Это яблоко, вот посмотри, выглядит как яблоко. На ощупь как яблоко, светится как яблоко, а несъедобно. Почему? Потому что из постижений его рассудка, она не стала делать плодами его воли. Его древо шелестит листьями, а плодов поискать на этом древе нет. И более того, когда он идет проповедовать вот эту чистоту своего учения, он вроде бы проповедует действительно чистое учение, и это учение может послужить на пользу некоторым людям, однако в основном он обходит море и суши, дабы обратить хоть одного в чистоту учения. И когда это случается, делает его сыном гиены вдвое худшим себя самого. Почему? Потому что он учит его учению, но не учит жизни. И тот бедняга, если он принимает, если ему удается убить, он принимает это учение, но принимает в таком виде, в каком это учение в себе мертвое. Он учится учению без жизни, но пребывает в убеждении, что он принял жизнь в этом учении, новую жизнь вечную. То есть прежде чем проповедовать, прежде чем доказывать кому-то и так далее, человек, если он обладает постижением внутренним духовным, должен обратить его на самого себя и исследовать свое зло. Он должен думать о жизни вечной и постоянно мучиться от того, что его зло – это зло, которое ему несет вечное осуждение, вечную смерть. Вот только тогда для него учение из учения мертвого превратиться в побуждение к истинному, то есть побуждению взять истинное учение и применить для чего-то внутреннего. Причем истины внутренние, духовные применить гораздо сложнее, потому что прекратить делать зло природное, простое, описанное в 10 заповедях. Сложно, но гораздо проще, чем превратить делать в зло духовное. Гораздо проще перестать быть разбойником природным, если это разбойник, и грабить граждан природным, чем перестать быть разбойником духовным, то есть похищать истины других. Потому что духовный разбойник может совершенно выполнять все заповеди десятисловия. Он может быть сверху таким хорошим исполнителем второй половины десяти заповедей, что там как бы штампа негде ставить. И вот этим он может соблазнять, и он может представлять себя святым во плоти, обладающим духовным внутренним просветлением, и через это похищать внутренние духовные истины у других людей. И поэтому нам надо очень тщательно себя изучать, чтобы не превратиться в такого духовного разбойника, однажды покусившись пойти из Иерусалима и Иерихон. Но следует ли из этого то, что нам вообще лучше не выходить из Иерусалима в Иерихон и не покушаться на постижение внутренних каких-то истин? Нет, это вовсе не следует. Суть заключается в том, что колесо не может стоять на месте. Колесо может или катиться, или оно падает. Если человек уже вышел в духовное путешествие, то есть если он вошел в новую церковь, принял эти книги, читает их, он уже колесо, которое покатилось. Почему? Потому что он уже никогда не вернется назад к тем состояниям человека мертвого, плотского, которому, вот по этой пословице, что мертвому барану волки не страшны. Пока человек пребывает как простой, мертвый, плотской человек, он не имеет духовной жизни, но ему не грозит и духовная смерть. Такой человек, как мы уже не раз говорили, может в том мире или находиться вот в этих обществах духовно мертвых. Вот я приводил эту цитату в беседе в прошлое воскресенье, когда описывалось в книге о посмертном издании, о страшном суде, как было некое ангельское сообщество, в котором были люди как дерево. То есть они вообще никакой религии никогда не имели, и не имели никакой духовной жизни. И ангелы путем воздействия на них потихоньку их оживотворяли. То есть используя что? Вот эти вот реликвии, вот эти остаточности, которые они приобрели, будучи детьми, там, младенцами, 3-5 лет. И они их умертвляли всю взрослую жизнь, усыпляли ее, но выводили новую жизнь из их состояния вот этого младенческого. Человек же, который вошел в церковь, он уже покусился на дальнейшее духовное развитие и рост. Но, покусившись на развитие духовной жизни и приобретя самое главное что-то для этой жизни путем жизни по простым истинам Священного Писания, он одновременно подвергается и опасности духовной смерти. Но он уже не может сказать: «Мама, роди меня обратно». Он уже не может остановиться. Он должен идти по этому пути. И он должен для себя приобретать через чтение слова, принять его в познание памяти, научности, он должен для себя приобретать постижение природное. То есть, как это ни странно, человек, совершенствующийся в истинах, должен пройти через состояние фарисея духовного. Ибо для того, чтобы приобрести подлинную духовную веру, у нас ее нет изначально, и мы не можем сразу войти в духовную веру. Чтобы приобрести духовную веру, мы должны сначала стяжать в себе познание, и они должны в нас стать природными постижениями духовно истинного. Как говорит латинское слово в различных местах об этом: знание предшествует вере у всякого, но при этом отнюдь не прежде того, как человек начинает жить жизнью веры, чем, собственно, и является благолюбие, обращается таковое его познание в веру. То, что предшествует такому обращению, относится к знанию в его рассудке, ибо Господь обращает в веру исключительно то, что у человека относится к постижениям его рассудочно. То есть, если нет таких постижений, то Господу нечего обращать в веру духовную. Мы уже об этом не раз говорили. Прежде чем польют разрубленное мертвое тело водой живой, его сначала должны полить водой мертвой. И вот это вот мертвое являются вот эти вот познания истинного природные. Сами по себе познания памяти являются только мертвыми принадлежностями или же вспомогательными орудиями, которые оживотворяются лишь жизнью, принадлежащей побуждению. Так как все зла и ложности пребывают в человеке природном, то они должны быть изгоняемы и рассеиваемы посредством принадлежностей, там же обретающихся, каковыми и являются истинности в человеке природном. Истинности в человеке природном – это те его познания и постижения, из которых человек может мыслить, рассуждать и умозаключать природно относительно истинности и благ Церкви, а также тех ложностей и зол, которые оным истинностям и благам противоположны, и таким образом пребывать в некоего рода природном просветлении, когда он читает слово. Ибо слово в смысле природном неразумеемо без какого-либо рода просветления. Просветление же бывает или же духовным, или же природным. Духовное просветление бывает лишь у тех, кто духовный. Духовны же лишь те, кто происходит от доброго любви и благолюбия и обретаются в истинном из оного доброго. Тогда как просветление чисто природное есть у тех, кто лишь природный. Более того, духовные, пока они обитают в мире, имеют просветление в природном, но оное просветление происходит у них из просветления в духовном, ибо в них Господь текает вовнутрь через человека духовного, или же внутреннего в них, в их природное, или же во внешнее. И таким образом оное внешнее или же природное в них и просветляет. Из какого просветления человек может видеть, что есть истинным и добрым, и что есть ложным и злым. И когда он видит это, то Господь рассеивает зла и ложности, пребывающие в человеке природном, посредством истинности и добрости, там же в природном пребывающей, которая тогда составляет единое целое с благами и истинами в человеке духовном или же внутреннем. То есть, смотрите, для того, чтобы бороться со злами и ложностями в природном, в человеке должно появиться истинное из духовного. Потому что из истинно природного, истинное, вернее, природное, заимствованное из слова. Потому что иначе это все не может быть развеяно. Природное может быть развеяно только природным. Вот для чего Господь разделил после падения человека так, что в нем волительное и рассудочное обретаются как бы отдельно. И когда человек вступает в церковь, то когда в его рассудочное начинают наитствовать ангелы, вернее, Господь через ангелов, и они его рассудочное приводят в состояние природного истинного. И он получает от этих ангелов даже природное постижение этого истинного. Это природное в нем принадлежит ангелам. Оно ему не дает жизни, хотя оно его вводит в совершенное доктринальное постижение. Но в нем тогда просветление природное происходит не из его собственного просветление, а из просветления Господнего через ангела в нем. Но оно так и остается противоречащим его волительному собственному. И его волительное до этого лишь покрыто. Вот как снег бывает, покрывает землю, как чернозем покрывает почву, а потом приходит потоп, и все это смывает, и остается только голая скала вот этой убежденности, мертвой так называемой веры. Как это должно превратиться в его собственное? Человек гения духовного не может приобрести, быть возрожденным относительно воли. Вот почему не могли быть спасены люди древней церкви от времен падения, и почему должен был прийти Господь, чтобы их спасти? Потому что да, в них были очень возвышенные постижения духовные, в природных постижениях. Почему? Они получали духовность этих постижений от ангелов древнейшей церкви. И их природное постижение, там была и наука соответствий, и знание каких-то духовных связей Вселенной и так далее. Но не было спасения. Почему? Потому что не было волительного доброго. И не могло быть. И когда пришел Господь и в себе волительное к доброму воплотил в природную степень божественного, он теперь после своего воскресения прославления может укоренять эту природную степень своего божественного в сознании у человека и прививать его собственному вот эту самую природную степень своего божественного. Но как? Только через воплощение постижений в добрые дела, к которым эти постижения в нем стремятся. До тех пор, пока человек новой церкви, скажем, находится в совершенной доктрине, которая не обращается у него в дела жизни, и более того, отвлекает его от простого доброго, потому что многие, к сожалению, начинают думать, что раз у них есть совершенная доктрина с духовным постижением, то им уже нечего заботиться о простом добром. Вот, про Пфейфера я слыхал, как рассказывала его дети или внуки, что он дошел до того, что даже собственные дети могли к нему, с ним поговорить, только записавшись предварительно на прием. То есть он как бы уже вышел из всех этих лично-родственных связей. То есть вот люди могут думать, что отрешение от личностного означает разрыв всех личностных связей. А это не разрыв. Это переадресация их на новом духовном уровне. Вот когда Господь говорит, чтобы принять меня, вы должны отречься от всех своих родственников, и тогда во мне вы получите новых духовных родственников. Но это не значит, что люди получат новых родственников по буквальному, по природному. Это значит, что просто отношение к его друзьям, к родственникам станет совершенно новым духовным, и эти друзья, родственники, дети, родители и так далее – станут совершенно другими восприятий человека. Социум, страна для него станут другими. И когда это, через что это станет? Через служение. Совершение служений по отношению к доброму в родственниках, друзьях, согражданах, человечестве, церкви. И когда человек совершает служение и не присваивает его себе, то тогда Господь ему это служение присваивает как его собственное, через то чувство, что человек в себе чувствует, что вот он сам захотел по постижениям доктринальным истинного совершить это доброе или наоборот задавить себе злое. И он это сделал, и он это отнес все по отношению к Господу. И вот тогда постижение духовное становятся в нем тем сосудом, в котором обитает Господь в своем божественном, волительном, природном. И тогда, как говорит Евангелие, уже не мы в себе живем, а Господь в нас живет в каждом таком конкретном служении. То есть мы не становимся Господом во плоти, потому что Господом во плоти стал только Иисус Христос. Но Господь в нас живет в своей совершенной, прославленной человеческой природной форме, в каждом том добром, которое Он в нас совершил так, что нам при этом представлялось, что мы это от себя совершили из постижения истинного, того внутреннего доктринального в слове, которое там присутствовало, из духовного просветления в рассудочном природном. Аминь.
Єгови, вони являються тими розбійниками? Вони можуть бути тими розбійниками?
Ну, смотря для кого. Тобто, да, вони для нас ні. Тому що ми не знаходимося в похожих з ними істинах. Тобто, свідки Єгови можуть бути розбійниками для простого православного знаходящего, для простого там баптиста, для простого п'ятидесятника. Но для нас мы не находимся в похожих истинностях. Чтобы разбойники напали, они должны, вот как тут вот, видите, это было сказано, что под подвергшимся нападению этими ворами, поэтому следует понимать тех, кто в стремлении к небесным постижениям подвергаются опасности быть лишенными оных, теми из извращенной церкви, которые обретаются в подобных же познаниях. А у нас со свидетелями Иеговы не только неподобное же познание, у нас даже разное священное писание. То есть для нас они совершенно безопасны.
Если нет, если есть вопросы, нет еще какие-то. Ну, тогда можно пойти уже поговорить за чаем. Если что-то всплывет еще. Ну что, помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.